нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Иностранцы». Наш гость – главный редактор портала «Украина.ру» Искандер Хисамов. Добрый день.
Здрасте.
Это прямой эфир. Можно присоединяться к нашему разговору по телефону, через СМС-портал, через Телеграм, через сайт «говоритмосква.ру» и через Твиттер, где пользователь говорит МСК. Я вот слежу сейчас за новостями, и главные новости последних минут, ну, если говорить о новостях, которые касаются взаимоотношений двух наших стран, то это то, что Украина собирается вводить ответные санкции против России на следующий день после начала действия ограничительных мер Москвы. Пока это только указ, так говорят на Украине. Речь идет о возможности поставки товаров с Украины в Среднюю Азию, насколько я понимаю. Так вот, насколько далеко две страны, с вашей точки зрения, и как об этом говорят на Украине, готовы зайти вот в этом противостоянии?
Я думаю, настолько далеко, насколько это нужно во взаимоотношениях с собственным обществом, что касается Украины. В принципе, все, что сейчас делается, это больше похоже на имитацию, если не считать вот некоторых боевых действий в районе Дебальцево. Там не имитация, но об этом мы можем дальше поговорить слегка. А вот эти торговые какие-то ограничения, я думаю, что, скорее всего, это, ну, как сказать, показушные вещи. Скажем, Россия сейчас ввела ограничения по транзиту через территорию России в страны, в Киргизию, в Казахстан. Это объясняется различными, так сказать, потребнадзоровскими вещами. Но на самом деле, наверное, здесь тоже есть политика. А впрочем, нельзя исключать и того, что товары, которые везутся под видом, перевозятся под видом Киргизии, все-таки оседают в России, на территории российских областей.
Но так или иначе, Киев ведь собирается вводить санкции по отношению к неким российским товарам. Вот насколько Россия, как производитель, сейчас, ну, что называется, заметна на украинском рынке? Довольно долго идет это противостояние, и вот кажется, что там уже, наверное, ничего не осталось.
Ну, кое-что есть, и товары, продукты, и товары народного потребления еще кое-как есть, но, конечно, их мало, что касается там одежды там и прочего, это все и так было китайское, из России практически ничего не было, что касается каких-нибудь «Жигулей» там и прочего, тоже там практически этого нет. Так что да, торговля сворачивается, так же, как и в целом экономические отношения двух стран, что печально. И неправильно.
692-й спрашивает, а вообще кто-то считает, сколько денег потеряла от таких действий, от антироссийских действий Украина?
Да, считают по разным подсчетам. Там речь идет точно о многих десятках миллиардов долларов, потому что на пике товарооборот Украины с Россией превышал 50 миллиардов. Сейчас он где-то там, я не знаю, 12, что ли, 14, что и так, что, кстати говоря, много и странно. При той риторике, которая звенит, так сказать, в Украине, на Украине, там вроде бы не должно было быть ничего. На самом деле торговля кое-какая продолжается, кое-какие экономические связи еще существуют. Ну и, конечно, мы не можем забыть пресловутую фабрику Порошенко в Липецке, которая выпускает конфетки «Рошен».
Она разве еще не продана?
Да нет, она существует, и не в зуб ногой. Там постоянно ведутся всякие, ну, операции прикрытия информационные, что, дескать, в какой-то трастовый фонд передал, дескать, что-то готовится к продаже, ну, вот типа трудно продать и так далее. Но ничего этого не делается. Петр Алексеевич Порошенко, президент Украины, он настоящий украинец, по сути своей он своего не упустит даже под страхом там смерти, импичмента, чего угодно.
Но в любом случае украинская экономика так или иначе существует. Если...
Ну, скорее иначе, чем так.
Ну, хорошо. В любом случае она существует, пусть даже иначе, но если России на украинском рынке становится меньше, то на это место кто-то должен прийти. Кто-то приходит?
Пытаются прийти, ну вот классический пример, это атомная энергетика, вместо российских твеловских сборок ядерного топлива, сейчас они переходят на вестингаузовские, это Соединенных Штатов Америки, что, по мнению специалистов, представляет большую угрозу для этих энергоблоков, поскольку они все-таки рассчитаны именно на российское топливо, а это дело такая химия, физика, очень сложные материи, и там может быть что-то недодумано. Что касается других, ну вот вместо российского газа приходит российский же газ, только он возвращен из Словакии, либо он не доехал до Словакии или там до каких-то других стран по реверсу или по таким легким махинациям. Но в целом рынок Украины резко сужается. Потребительская способность, покупательная способность украинцев резко падает. Промышленность остановилась. Почему, например, стали они потреблять российского, в частности, топлива, газа в несколько раз меньше, чем было раньше? Да просто потому, что у них химия остановилась, промышленность остановилась, которая была главным потребителем этого самого газа. Теперь они не добирают, значит, газ, экономят вроде бы, но в то же время они экономят, так сказать, поступление в собственную казну чистой европейской или американской валюты. Вот таким образом они ежедневно стреляют себе в обе ноги и выдают это за беспощадную борьбу с московским агрессором.
Про московского агрессора как раз 879-й спрашивает. Российские банки, они ведь там работают? Как долго останутся на Украине или они не уйдут?
Я думаю, что они постепенно будут уходить, потому что святое место пусто не бывает. И это еще конкурентная среда, и поэтому украинские банчики, банки, они пытаются под видом национальных, так сказать, всяких вещей и прикрываясь лозунгом об агрессоре, просто расчислить для себя полянку, которая, кстати, тоже сужается очень сильно. Поэтому там идет большая чистка банков, уже более сотни маленьких банков закрыто.
Одно время для российских банков еще и на бытовом уровне было не очень комфортно работать на Украине.
Сейчас некомфортно. Ходят какие-то молодые люди с дубьем, чего-то все время угрожают, какие-то провокации устраивают такие дешевенькие. Ясное дело, что...
Но нельзя говорить о том, стало этого меньше или больше, чем
прежде. Я не знаю, но это все, я думаю, что проплачивается конкурентами из украинского национального банковского сектора, потому что ребята с дубьем просто так не ходят.
Это деньги, а не идеология.
Конечно, их покупают, ну, под видом идеологии решаются вопросы денег. Денег становится меньше, конкуренция обостряется, пирог уменьшается, и поэтому всяческие методы применяются, в том числе и фактор национализма.
К чему я начал этот разговор по поводу ухода России с рынка и того, что кто-то должен приходить. Ну, не секрет ведь, что, собственно, все произошло вокруг переориентации Украины в сторону Евросоюза. А Евросоюз-то приходит сейчас?
Она фиктивная переориентация. Евросоюз никуда не приходит. Он как был, так и есть. И ничего там особенно не увеличивается в смысле товарооборота, в смысле поставок каких-то интересных там... ну, не знаю, товаров, там, чего-то такого. Ничего этого не происходит, потому что Украине платить нечем, потому что Украина сама не может вывозить. То есть торговля же дело обоюдное. Ежели страна ничего не вывозит, либо вывозит самые дешевые такие вещи, как, ну, зерно, там, растительное масло, необработанные чурки, там, это самые железяки, которые дешевые, с минимальной добавленной стоимостью, то и мы покупать особенно не за что, так, как говорят украинцы. Поэтому идет общая тенденция к снижению потребления и снижению товарооборота как с Россией, так и с европейскими странами.
Это Искандер Хисамов, он главный редактор портала Украина.ру. Сегодня в программе «Иностранцы» прямой эфир, можно звонить по телефону, можно через СМС-портал писать, через Телеграм. Вот через сайт говоритмосква.ру Виталий опять пишет: а вы верите в то, что между Россией и Украиной могут быть в результате разорваны всякие отношения, в том числе дипломатические? Он утверждает, что из Киева часто звучат такие голоса на разрыв. Действительно в Киеве серьезно об этом говорят, или это люди, которым нет смысла прислушиваться?
Вы знаете, я немножко, может, высокомерно скажу, но я много лет прожил на Украине и сейчас езжу туда часто. Там все несерьезно. То есть в этой политической, так сказать, тусовке и в средствах массовой информации все несерьезно, все некая игра. В стиле, так сказать, постмодернизма, что ли, вот спектакль какой-то, они изображают, да, вот такую страшную борьбу. Еще раз говорю, у президента здесь завод, фабрика, и вот это ничего, да. Например, скажем, они выставляют как некую акцию, акт борьбы, то, что они отменили прямые рейсы Киев-Москва на самолет. А поезда-то ходят.
Автобусов. Ну, их тоже мало.
Ну, мало, не мало, факт остается. Либо вы до конца, либо это самое, либо так или иначе. Но даже с самолетами мы можем, с воздушным сообщением, мы можем... у меня, например, другие есть версии, да, что просто уже местные авиакомпании настолько убитые, что они просто не могут осуществлять много рейсов. Поэтому, как бы выдавая нужду за добродетель, они значит, перекидывают на другие компании эти, так сказать, обязанности. А выдают это за нещадную борьбу с агрессором.
Вот 692-й продолжает вот задавать вопрос насчет подсчета убытков от разрыва промышленных цепочек. Он тут называет «Мотор Сич», «Южмаш», «Николаевский завод». А эти заводы, они чего-то ждут? Или они пытаются переориентировать? Или они накрываются?
Они накрываются, самое точное слово. Так, они, этим они сейчас все занимаются. Там где-нибудь десятая часть персонала от того, который был в советское время, работает два раза в неделю, там кое-как их поддерживают. Там, ну, в общем, это все имитация. На самом деле, очень печальные тенденции. Это «Южмаш» на грани остановки, это «Антонов» еле дышит, это «Мотор Сич» постепенно отдал всех своих специалистов, они бегут в Россию, чтобы здесь налаживать производство. Это тоже, кстати, касается и «Южмаша». И вот этот интересный такой процесс происходит. Люди со своими там чертежиками, наверное, тоже как-то так потихонечку утекают из Украины, а заводы эти умирают. Западным спонсорам Украины, да и нынешним властям Украины. Вообще совершенно до фени эта вся индустрия. За 25 лет независимости Украина и так утратила процентов так 80 своего индустриального потенциала. Остаются сейчас только самые, самые сильные, самые инновационные предприятия. Они сейчас дышат на ладан. Другие уже просто давно накрылись и про них уже забыли.
Что на Украине думают по поводу британского референдума? Это вопрос от 875-го. Вы ведь наверняка видели, как здесь в России многие пытаются шутить насчет того, что вот Англия выйдет, а Украина займет ее место.
Ну, это они сами так шутят. Даже не шутят.
Это вопрос.
Ганна Гопко, это руководитель, извините, комитета по иностранным делам Верховной Рады, написала, что да, вот Англия, Британия уходит из Евросоюза, а ее место займет Украина. Это опять свидетельство о того, что так, политическая элита, так будем говорить, или как украинцы сами себя называют, политикум, вообще вне реальности находится. То есть они совершенно не могут, не отдают себе отчет в том, что насколько смешно это выглядит, заменить Британию. На самом деле, конечно, британский выход...
Не, ну вы хотите сказать, что они прям серьезно пытаются, да, не серьезно, сравнивать,
я же сказал,
две страны?
Там не все несерьезно. Это все, да, я думаю, даже сами авторы таких постов или заявлений официальных, они сами не верят в то, что они говорят. Просто так приходится, так надо говорить.
Нет, ну Украина же продолжает движение в сторону Евросоюза. Вот Гройсман говорит, что лет 10, и вот
тоже,
все.
Тоже, это тоже самое мечты и выдача вот этого мечты за реальность. На самом деле даже и мечты-то нет, просто у них нет идеи. Нет национальной идеи никакой. Вот евроинтеграция как бы лопнула, уже понятно, что она рассыпалась.
А
они не могут
понятно?
Своему народу предложить идею.
И с той стороны, ну, потому что, и с этой стороны все говорят, да, мы продолжаем процессы.
Нет, никто так не говорит всерьез. Уже давно сказано, что прием там членов в Евросоюз давно закрыт. Более того, Евросоюз сейчас будет так мобилизовываться, концентрироваться после Брексита, после этой пробоины ниже ватерлинии. Им далеко не до Украины. И было-то не до Украины. И все лидеры Евросоюза, да и НАТО, говорят, что Украине не светит это дело в отдаленной даже перспективе. Тем не менее, тут дело в том, что это не считаю идеологией. Просто вот это, вот все, что творится на Украине последние годы, оно шло под маркой какой-то вот европейского цивилизационного выбора. И ты хоть кол на голове тиши, вот уже Европа вся может скандировать хором: нет, 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 нет. А им же нечего сказать своим людям, своему народу.
Европа ведь и не скандирует.
Вот, да, скандирует. Это на самом деле тот, кто читает, тот читает. Кто слышит, тот слышит. Да? Евросоюз совершенно отчетливо заявляет, что никакой... Они, естественно, говорят, что ну, вы от нас далеко не отходите, если вот выполняете соглашение об ассоциации, зону свободной торговли, пожалуйста, вам. Но мне даже скучно разбирать экономические пункты этой программы. На самом деле они вообще никакие для Украины. То есть Украине ничего там не светит. Но... Это уже говорилось 3 года назад и говорится сейчас.
Есть ли политические силы тогда на Украине, которые хоть как-то просчитывают будущее страны?
А политические силы, которые... Из мейнстримовских нет никого. То есть они
просчитывают... Но ведь в мейнстриме именно те, которых поддерживает большинство граждан.
Большинство граждан, ну, пожалуй, они проголосовали как-то за них. Сейчас по социологии вообще все, все без исключения партии Верховной Рады, что особенно забавно, не получают больше 5, не получают и половины голосов электората по социологии. То есть 50% населения сейчас не проголосовало бы ни за одну из этих партий, даже включая оппозиционный блок. Это говорит о том, что идей нету, проектов нету, население дезориентировано и не верит никому.
Из сообщений, которые в эти минуты появляются, главы МИД Франции и Украины обсудили в Париже ход реализации Минских соглашений по украинскому урегулированию. На самом деле, ведь от Минских соглашений во многом, во всяком случае, теоретически зависит будущее Украины в том же самом Евросоюзе. Или нет?
В Евросоюзе это отдельный вопрос, но вообще Украина как единого государства, единого, так сказать, единой территории, да, решается на сегодняшний день Минскими соглашениями. Но здесь штука-то вся в том, что украинский политический класс не может идти, выполняя Минские соглашения, потому что это его, не Украину, а политический класс, тех, кто сейчас у власти, убивает. Они не могут этого сделать по ряду причин. Они не могут впустить донецких представителей, представителей Донецка и Луганска в свои органы власти. Они не могут допустить там выборов ни под каким видом.
А почему не могут? Они не сработаются? Или что произойдет, если вдруг они это сделают?
Они, если они это сделают, и если еще ДНР и
вот,
ЛНР согласятся...
А те пойдут, вот это отдельный
вопрос. Если
будет
14 июля принят правильный закон о выборах, который признают ДНР и ЛНР, они проведут эти выборы, тогда украинская страна, украинское государство в нынешнем виде развалится мгновенно. Потому что это 3 с лишним там миллиона избирателей и людей, которые вот известно, как относятся к этой центральной нынешней киевской власти, как они будут голосовать, как они будут по международным вопросам реагировать, так сказать, и высказываться. Это совершенно для нынешней политической элиты Украины невозможно и недопустимо. Поэтому мой прогноз такой, что по Минскому соглашению они не сделают ни единого шага вперед в ближайшие месяцы. Могут быть предприняты международным сообществом какие-то более серьезные меры относительно Киева, но в нынешней ситуации мы можем предполагать, что они будут подрывать всеми силами, включая военные, что и показывает обострение конфликта в районе Донбасса.
Но вообще, какой-то выход из этой ситуации виден? Вот опять же, я возвращаюсь к лентам новостей. В Донецке говорят, что запрещенное Минском 2 оружие силовиков остается у линии соприкосновения. В Луганске говорят, что Киев продолжает подвод военной техники к линии соприкосновения в Донбассе. Если бы я на ленту посмотрел поглубже, наверняка бы нашел, что говорит Киев по поводу Донецка,
конечно,
и Луганска.
Будет все
зеркально. Они могут как-то договориться?
Кстати, очень просто читать сообщение. Можно не с двух сторон читать, а с одной и переворачивать наизнанку.
Да.
Вот. Но главное, что самым заинтересованным в подрыве Минского процесса является официальный Киев, потому что ему это смерти подобен, этот мирный процесс.
Минские предательские соглашения. Честнее будет называть это сговором, пишет Михайлович.
Видите.
Он пишет, что патриотам в Новороссии, в Донецке, в Луганске остается надеяться на то, что он никогда не будет выполнен. 692-й спрашивает, с вашей точки зрения, сдадут ли американцы своих киевских марионеток? Это формулировки нашего слушателя. Ну и еще, Виталий 44-й добавляет вопрос. А как на Украине новости из итальянских областей, типа Венето, Лигурия, воспринимают?
Ну, они воспринимают это, пытаются с юмором. Ну, в Ломбардии по Крыму голосование завтра в Лигурии было, завтра в Ломбардии будет голосование. Разные провинции, Венето предлагает свой опыт и все остальное. Они стараются этого не слышать. При том, что, во-первых, одним из главных обещаний Майдана, Евромайдана и требованием международных спонсоров Украины является децентрализация, передача вниз полномочий различных из финансовых и так далее, они на это не пойдут, потому что вот здесь вот еще одна красная линия, я ее укажу, вот Минские соглашения дальше не пойдут, и по децентрализации дальше не пойдут, пока... Там все жареные петухи не соберутся и не заклюют там их в теме. Потому что без реального процесса децентрализации и без реального выполнения Минских соглашений Украине не жить в нынешнем
но,
очевидно.
Реальный процесс децентрализации, как кажется даже из ваших слов, он может закончиться только одним – разделением страны. Разве не так?
Ну, в принципе, а вот если бы не проводить этот процесс, то разделение произойдет снизу. Уже несколько областей там подают сигналы о том, чтобы поделиться полномочиями. Но вот самый символический символ того, что Украина не справляется со своими обязанностями ни на муниципальном уровне, ни на общенациональном, это вот львовская мусорка, которая горит, в которой погибло 4 человека, которые месяц уже все стоят там, стоят на ушах, не могут решить вопрос обычной мусорки. В Киев, в столицу, за 540 километров возят мусор с этой свалки. А people, значит, люди, значит, пикетируют другие свалки, чтобы вот этого львовского смрада не распространять. Поэтому, вот видите, вот по одной вот этой львовской мусорке можно судить о том, насколько развалена вся система коммунальных взаимоотношений и политических тоже в этой стране.
Насколько велика вероятность второго Майдана, спрашивает Эльдар?
Третьего.
Он пишет уже про второй. Ну да, третий.
Окей. Я думаю, что сейчас она не очень велика, потому что, во-первых, репрессивные органы очень так сильно работают с возможной оппозицией.
Ну тогда, получается, киевская власть довольно сильна.
Она сильна со слабыми. Это мы могли бы обсудить, если было бы время, как она слаба с сильными. А с, вот с народом голодным, который платит коммунальные платежи, пригнулся и все остальное, с ним они умеют находить общий язык. Там очень сложная система. С одной стороны, без власти, с другой стороны, карательные аппараты. С одной стороны, полная как бы идеологическая нищета. С другой стороны, на всю мощь работает этот идеологический пропагандистский аппарат. Там очень много интересных парадоксов.
192-й спрашивает, на Украине как-то обсуждают то, что произошло между Россией и Турцией?
Ну, конечно, обсуждают и горюют страшным образом, поскольку ставки...
Горюют везде или, к примеру, на Западе горюют, на Востоке радуют?
Да нет, ну, я имею в виду истеблишмент, да, более-менее таких людей, которые в мейнстриме. Они, конечно, горюют, потому что они почему-то решили, что они с Турцией будут воевать Крым там и всякое такое, что они смогут вилять, так сказать, собаками, этот хвостик украинский будет вилять всеми большими собаками и рассорят их между собой и сыграют свою игру. Это давнее желание уже не первого поколения украинских руководителей всегда их заводило в тупик.
Еще два вопроса до конца программы. У нас полторы минуты. 879-й спрашивает, а кто из американских претендентов на пост президента Украины милее?
Ну, я думаю, они Хиллари Клинтон больше доверяют.
Ну и 736-й по поводу Надежды Савченко. Вот то, как она себя ведет, вам лично нравится?
Ну, мне лично много чего не нравится в ее поведении, но кое-что вызывает и симпатию, и даже какую-то вот надежду. Что-то может быть, понимаете, простые, простодушные какие-то люди вот, приходят и могут вещать некие правды. Но надежда – это слабая, конечно, надежда на надежду. Сама надежда еще не показала свою силу, но она пока остается серьезным фактором украинской политики. Я думаю, гасить ее будут все вместе.
Вы сказали, она фактор политики. Она не политик пока еще?
Но она пока еще не состоявшаяся политика, она пока фактор.
Спасибо. Так. Главный редактор портала Украина.ру Искандер Хисамов был сегодня в программе «Иностранцы». А, да, слушайте, вот еще один вопрос забыл задать. 692-й, такой глобальный вопрос. Украина состоялась как государство?
На сегодня нет.
А почему?
А это еще полчаса, как минимум, нужно говорить.
Нет, ну подождите, то есть вам кажется, что президент не работает?
Управления
или государство
там,
не работает?
Системы управления там фактически нет. Отчасти управляется из Вашингтона, отчасти, исходя из интересов банкиров, крупных олигархов, там и Коломойский и прочие, есть боевики, есть... хаотические там, добытчики янтаря, которые раскопали всю Ровенскую, вот с ними ничего нельзя, не может власть сделать. Есть там, короче говоря, власти нету, общей линии нету, и проекта Украины нет.
Искандер Хисанов, это была программа «Иностранцы». Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.